Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Продолжая цикл передач, посвященных заболеваниям уха, горла, носа, я предлагаю сегодня разговор посвятить болезням уха. Вообще ухо как орган, но в бытовом понимании, имеет достаточно сложную структуру, сложное подразделение. И с точки зрения анатомии выделяют наружное, среднее и внутреннее ухо. И у каждого из них свои есть определенные особенности. Это важно знать вообще для общемедицинского человеческого развития и для, в том числе, ситуации болезней, которые поражают те или иные отделы. Само по себе наружное ухо, оно состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Ушная раковина – это эластичный хрящ сложной формы, покрытой кожей. Сама по себе ушная раковина человека, она удлинена, нижняя часть мочка, она лишена хряща и заполнена жиром. Наружный слуховой проход состоит из костного и хрящевого отделов. Ну, длина у взрослого человека приблизительно 2,5 см. Просвет круглой или овальной формы, диаметр всего где-то около 7 мм. По ходу имеется S-образный изгиб и наружного слухового прохода. Если оттянуть ушную раковину вверх и назад, проход выпрямляется, только тогда можно увидеть, собственно, весь наружный слуховой проход, и, значит, если там есть признаки воспаления, чему, в общем-то, мама быстро учится, не дай бог, если ребенок заболевает отитом, но, к сожалению, учитывая склонность к повторным обострениям или к предрасположенности к этому заболеванию, у детей нередко вот эти особенности анатомии нужно знать. Это что касалось наружного уха. Среднее ухо, оно включает в себя барабанную перепонку, с чего, собственно, оно и начинается анатомически, барабанную полость и систему воздухоносных ячеек и слуховую трубу как таковую. Ну, барабанная перепонка, про нее еще с времен школьной анатомии или чисто анатомии чисто человеческой знают люди, она отделяет наружное ухо от среднего, она представляет собой пластинку, состоящую из двух слоев волокон соединительной ткани. Причем они расположены интересно, в наружном слое волокна расположены радиально, во внутреннем циркулярно. Диаметр барабанной перепонки приблизительно 9 мм, а толщина 0,1 мм. То есть это очень тонкая и очень специфическая структура. И в ситуации травмы, к сожалению, не исключены, и поэтому профилактика какого-то травматизма или повреждения достаточно важна. За барабанной перепонкой начинается барабанная полость. Она имеет, в общем-то, небольшой объем, всего лишь 3/4 сантиметра кубических, расположена в височной кости. В полости находятся 3 слуховые косточки. Они вообще самые маленькие косточки, на самом деле, из всех костей организма. Но они выполняют роль очень интересного универсального рычага. Они передают звуковые колебания с барабанной перепонки на более специализированные внутренние структуры уха. Вообще, слуховые косточки, они имеют интересные названия, даже по виду стремя, наковальня и молоточек, и названы так благодаря своей форме. Слуховая труба – одна из достаточно важных составных частей строения уха. Она состоит из костной и хрящевой частей, то есть проходит часть в кости, часть имеет хрящевое образование, имеет длину всего 3,5 см, диаметр 1-2 мм. Она очень важна. Вот когда будем говорить о функции, мы вернемся к слуховой, или еще называют Евстахиева труба. И, собственно, внутреннее ухо, третье крупное подразделение уха, оно расположено, собственно, уже в височной кости. Функционально внутреннее ухо разделяет на две части. Слуховую, так называемую улиткой, то есть она отвечает за вот трансформацию звуковых колебаний уже в нервный импульс, и вестибулярную, так называемую, то есть часть уха, она отвечает за равновесие, за устойчивость. Вестибулярная часть внутреннего уха, она структурно представлена очень интересными полукружными каналами, они перпендикулярно расположены друг к другу, и их очень тонкая организация позволяет человеку в пространстве ориентироваться, поддерживать равновесие и выполнять ряд очень важных и нужных функций. Собственно, вот все вот это подразделение на наружное, среднее и внутреннее ухо, оно имеет каждый из этих разделов свою специализацию. Ну, ушная раковина, она представляет свой своеобразный рупор, собирающий и направляющий звуковые сигналы в наружный слуховой ход. Кроме этого, ушная раковина имеет значение в определении, где находится источник звука, но это достаточно важно для, естественно, для коммуникации, для общения и для сбора информации об окружающем мире. Наружный слуховой проход, он служит для, собственно, проведения только звуковых колебаний уже в следующую подразделение уха, в среднее ухо, а затем звуковые колебания достигают барабанной перепонки и передаются по цепи слуховых косточек уже к дальнейшим структурам. Слуховые косточки, они соединены между собой по типу рычага, как мы говорили, длинным плечом которого служит вплетение именно в перепонку барабанную. А короткая длинная ножка наковальни, она уже преобразует колебательные движения, скажем так, в те движения, которые понятны внутренним структурам уха для преобразования звуковых сигналов. Определенную роль в звукопроведении имеет слуховая труба или так называемая евстахиевая труба в норме. Вообще обычно атмосферное давление в барабанной полости в среднем ухе, оно обеспечивается и вентиляцией, вентиляционной функцией слуховой трубы, так как, скажем, при глотании или зевании канал слуховой трубы открывается, и воздух через него проникает в барабанную полость. Ну, многие это замечали по себе, скажем, при зевании или при проглатывании происходит снятие в определенной ситуации заложенности ушей, когда изменяется атмосферное давление. Вот функция, вентиляционная функция евстахиевой трубы, она еще и крайне важна в ситуации, когда человек подвергается каким-то экстремальным условиям внешнего воздействия. Ну, хорошо известно, что, скажем, в ситуации там, взрыва всегда рекомендуют открывать рот для того, чтобы уравновешивать звуковую волну, чтобы она не повреждала барабанную перепонку, а компенсировалась. И очень важна вентиляционная функция вот этой евстахиевой трубы для того, чтобы в некоторых ситуациях воспаление носоглотки, значит, поддерживать или контролировать это воспаление, лечить его грамотно и вовремя, чтобы не было вторичного инфицирования, не было перехода инфекции на, собственно, структуру уха. Звуковые волны уже из среднего уха, они переходят во внутреннее ухо за счет достаточно сложных перемещений в жидкостях, которые находятся в слуховом органе, который называется улитка. Дальше все это преобразуется в нервные импульсы. Нервный импульс по черепным нервам, а именно седьмому черепному нерву, передается в головной мозг, а от него в промежуточный мозг, в височную долю полушария, где располагается так называемый корковый центр слуха, где происходит анализ уже полученной слуховой информации. То есть человек звуковые колебания переводит уже в смысл их и в информацию об окружающем пространстве. Меньшее значение, но все-таки имеет еще и второй механизм передачи звука, так называемый костный механизм. В этом случае источником звука непосредственно соприкасается с поверхностью головы или другими плотными структурами тела, и при воздействии низких звуков, но череп, в частности, колеблется как единое целое, благодаря инерции вот слуховых косточек возникает перемещение их и формируется уже сигнал о полученном звуке. Что касается вестибулярного аппарата, который представлен во внутреннем ухе и чисто по строению достаточно сцеплен по структурным некоторым подразделениям с звуковыми анализирующими аппаратами. Вообще раздражителем для рецепторов, определяющих положение тела вестибулярных, является сила тяжести, гравитация человека, ускорение, то есть его движение, его поворот, обороты как таковые. И значение вестибулярного аппарата в жизни человека, оно крайне велико. От рецепторов этого, то есть от звуковых, от пусковых структурных подразделений этих вестибулярных сигналов постоянно человек получает импульсы, сигнализирующие о положении головы в пространстве и регулирующий тонус мышц, обеспечивая правильное положение отдельных частей тела, то есть нормальную позу. Вообще головокружение – это одна из наиболее серьезных проблем, которая преследует человека с его старением. Это целая комплексная проблема. Здесь, безусловно, в первую очередь, как правило, по распространенности встречаются поражения сосудов головного мозга, поражение нервных структур головного мозга. Но в некоторых ситуациях очень важным является грамотная и правильная консультация и специалиста, лор-врача, для того, чтобы правильно отличить поражение вестибулярного аппарата именно вот на уровне внутреннего уха от других структур, участвующих вот в головокружении как такового. Вообще, с точки зрения природы, у животных изменение положения тела вот за счет работы, такой жесткой работы вестибулярного аппарата, оно сразу же приводит к изменению и тонуса мышц, и положения тела. И это у них подсознательная реакция, часто видно, когда, допустим, как кошка, карабкаясь по карнизу, внезапно срывается, она тут же координирует свое мгновенное положение для того, чтобы приземлиться. То есть это подсознательная реакция, жестко координированная вот этими нервными структурами. У человека этот рефлекс, он сильно заторможен на самом деле, и это позволяет человеку, вот организму человека достаточно вольно, в хорошем смысле слова, иногда обращаться вот с этим рефлексом вестибулярного аппарата. Иначе бы человек, скажем, не мог комфортно и достаточно вольно подбирать позу для работы, для сидения, для лежания, потому что, допустим, в природе видно, что многие животные, они, допустим, только в определенном положении могут спать, у них так работает вестибулярный аппарат жестко, они не могут нарушить его координацию. А человек может и занимать любую позу и спать в любой удобном для него положении, на боку, скажем, на спине, за счет как раз вот определенных адаптивных нервных механизмов, которые у него в организме сформировались. Правда, в общем-то, избыточные нагрузки, от избыточных нагрузок вестибулярный аппарат человека все-таки не застрахован, и в ситуации, когда он получает избыточные сигналы раздражения или накопления раздражения, скажем, езда в автомобиле, поезде, самолете или на море, формируется всем известная так называемая морская болезнь, то есть это как раз ситуация избыточного перераздражения вестибулярного аппарата, которая проявляется вот характерными всеми известными человеку симптомами. Но очень важно все-таки еще и знать, что иногда после перенесенных инфекций, будь то вирусных, простудных инфекций, как правило, через 1,5-2 недели, если возникают эти симптомы головокружения, тошноты, рвоты, обязательно нужно не забывать, что это может быть поражение вестибулярного аппарата, внутреннего уха, и здесь нужна специфическая и консультация, и, собственно, специфическое лечение. Наиболее часто встречаемыми заболеваниями, которые поражают структуру уха, являются воспалительные заболевания и, соответственно, по строению наружное, среднее и внутреннее ухо и выделяет, скажем, наружный отит, средний отит или внутренний отит или с некоторыми специфическими медицинскими названиями. Собственно, наружный отит – это воспаление наружного слухового прохода, то есть который начинается от слуховой раковины и заканчивается барабанной перепонкой. Вообще наружный отит, заболеваемость его значительно выше в летние месяцы, иногда в литературе даже есть такой термин, как это болезнь пловца или ухо пловца, то есть болезнь очень высоко ассоциирована с купанием человека в летние периоды, когда вода попадает в наружный слуховой проход и вызывает там процессы воспаления. вообще развитию болезни очень большое значение придают иммунной системе организма, защиты, поэтому человек, находящийся в состоянии психологического стресса или физического стресса, недоедания, истощения, он подвержен целому комплексу хронических заболеваний, в том числе, в общем-то, и отиту. Собственно, наружный отит делят на две формы. Бывает острый, ограниченный отит. Это, по сути, свой фурункул, только уже в наружном слуховом проходе. То есть волосяной фолликул воспаляется, там есть волосяные фолликулы в наружном слуховом проходе и вызывает там воспаление волосяного мешка. То есть то, что бывает и на других частях тела, ну, здесь это особенно, в общем-то, неприятно, особенно опасно, если воспалительный процесс может проходить дальше. И вместо ограниченного вторая форма, так называемый диффузный наружный отит, чаще встречается преимущественно при обострении хронических гнойных средних отитов вследствие попадания инфекции в кожу, подкожную клетчатку наружного слухового прохода. Есть еще одна особая форма наружного отита, так называемый экзематозный наружный отит. Но по сути своей это одно из проявлений человека, страдающего вообще экземой кожи. То есть здесь разницы нет совершенно никакой. Какова экзема и какого органа, и какой части системы. Это может быть экзема, допустим, кожи рук, экзема кожи ног, экзема волосистой части головы. Но вот в частности экзема наружного слухового прохода, она тоже часто является просто проявлением вот этого экзематозного дерматита. Сам по себе этот процесс чаще всего имеет под собой форму атопическую или аллергическую, то есть связан с определенной наследственной предрасположенностью организма избыточно реагировать на аллергены, экзогенно поступающие вещества. Причем это могут быть и дыхаемые вещества, попадаемые с пищей. Но система лечения и принцип диагностики совершенно такой же, как при аллергическом дерматите. Основными причинами наружного отита являются, ну, если это травмы, то, значит, травматизация явная произошла. То есть может быть как одна из основных причин, но чаще всего все-таки наружный отит имеет инфекционную природу. Бактерии, бактериальные инфекции, стафилококки, стрептококки, иногда грибковая инфекция, если у человека сильно ослабленный иммунитет, или вирусная инфекция, тот же самый вирус гриппа, они могут поражать наружный слуховой проход и приводить к соответствующей клинической картине, как мы говорим, или к ряду симптомов. А симптомами этими являются боль, соответственно, в ухе, иррадиация в глаз, иррадиация может быть в зубы, иррадиация в шею, поэтому здесь требуется искусство врача для того, чтобы отделить это от зубной боли, от остеохондроза или от патологии глаза. Боль усиливается, как правило, при жевании, при разговоре, при надавливании на козелок и оттягивании ушной раковины. То есть есть местная реакция, раздражая, соответственно, местные рецепторы, которые провоцируют болевые ощущения. Нередко человек испытывает заложенность уха, но в ситуации, когда к инфекции присоединяется, скажем, грибковое поражение, особенно часто это бывает при сахарном диабете, может быть зуд наружного слухового прохода. При тяжелом воспалении может быть воспалены лимфатические узлы, может быть выделение из наружного слухового прохода и может быть поражение черепных нервов, тогда возникает ситуация вот, понижения слуха. Сама по себе диагностика, она строится на, безусловно, жалобах человека и опытном специалисте, который обладает отоскопией, то есть может осмотреть наружное ухо. Ну, несложные инструменты, которые располагает лор-врач, это специальное зеркало, специальные инструменты, которые позволяют осмотреть слуховой проход и увидеть там признаки повреждения, признаки воспаления. Нередко, ну, как правило, в сложном сложных случаях требуется не только осмотр, но и, скажем, микроскопия, когда берутся скоб наружного слухового прохода, делают посевы инфекции на питательную среду или рентгенологические исследования. Это все уже идет вторым темпом в плане дообследования и получения специализированной, более тонкой как таковой информации. Ну, дифференциальный диагноз, то есть, в общем-то, не все так просто, чтобы поставить этот диагноз, и врачу приходится обязательно исключать и подозревать не только наружный средний отит при поражении наружного слухового прохода, неврологическое требуется достаточно грамотный осмотр, нередко требуется консультация и осмотр стоматолога и специалиста, который бы занимался нижнечелюстным суставом, ревматологи и стоматологи для того, чтобы дифференцировать боли в области уха от болей, связанных с близколежащими структурами суставов, зубами и неврологическими составляющими. Лечение чаще всего амбулаторное. Самое главное, что не стоит запускать с обращением к врачу. При легких ситуациях помогают, конечно же, местные внешние процедуры, внешние манипуляции, то есть промывание турунды с специалистами, медицинскими сводчинами, антисептиками, то есть препаратами, которые бы снимали инфицирование. Причем в зависимости от подозрения на ту или иную инфекцию могут применяться как бактериальные антисептики, так и антисептики, применяемые для лечения грибковой инфекции, различные растворы, спиртовые, борные кислоты, фурацилина. Но в каждом конкретном случае врач выбирает именно от степени воспаления, глубины тот или иной фактор лечения. В ситуации стихающего обострения для восполнения защитных сил нередко используются физиотерапевтические процедуры, такие как ультрафиолетовое облучение, гелий-неоновый лазер, УВЧ, опять же, только по согласованию обязательно с врачом. Наблюдение требуется обязательно, причем особенно когда у человека хронический наружный отит, каждые 2-3 недели необходим ему повторный осмотр и наружного слухового прохода и определение дальнейшей структуры лечения как таковое. Профилактическими мерами, конечно же, является очень важно у человека с отитом, с наружным отитом, отказ от длительного пребывания, как правило, в условиях повышенной влажности, сырости или купания. Если у человека часто рецидивирующий наружный отит, и он несколько раз фиксировал такую связь, как купание и возникновение заболевания, ему достаточно жестко нужно пересмотреть эту ситуацию, стоит ли лезть в воду, особенно в водоемах, где, к сожалению, санитарные нормы не соблюдаются и загрязненность водоемов достаточно высокая, чтобы поберечь, в общем-то, свой слуховой аппарат. Ну и очень важно, конечно же, если у человека хронический наружный отит, еще и комплексный осмотр, в том числе лор-врач грамотный осмотрит и полость рта, и стоматолог должен приложить здесь руку для грамотного лечения, потому что близкое расположение этих органов, оно достаточно часто приводит к взаимному инфицированию, к взаимному осложнению. Ну, наружный отит достаточно распространенное заболевание, оно может давать и осложнения, в том числе и опасное для организма, но, к счастью, это бывает крайне-крайне редко. Вот что касается все-таки среднего отита, это болезнь, которая в первую очередь настораживает, конечно же, повышенным риском своих осложнений. То есть средний отит – это воспаление уже за барабанной перепонкой. Причем, если речь идет об остром среднем отите, это острое воспаление полостей среднего уха. Как правило, это развивается достаточно быстрое заболевание. Оно сопровождается выраженной общей реакцией организма. А суть его в том, что вот в этой полости среднего уха образуется воспалительный эксудат, жидкость, которой нет выхода, к сожалению. И накопление этой жидкости в этой полости приводит, в общем-то, к сожалению, к общим осложнениям и к частным осложнениям организма. Преобладающий возраст, чаще всего болеют дети, причем дети раннего возраста, грудные дети, поэтому отит — это особая проблема, особая задача, и быстро поставить диагноз, не затягивать, в общем-то, при малейших симптомах и достаточно быстро начать лечение. Наиболее частая причина острого среднего отита – это инфекция, это флора бактериальная, причем чаще всего это стрептококки, реже стафилококки, кишечная палочка и вирусные инфекции. Поэтому в сезон простуды, в сезон пика подъема вирусных инфекций вторым темпом идет, как правило, волна развития, в том числе и у детей, значит, острых отитов. Основные проявления этого заболевания, ну, выделяют условно несколько стадий, причем они не обязательно, скажем так, четко выделены, иногда они смазаны, иногда достаточно быстро перемешиваются, но, в общем-то, в классическом варианте на первой стадии, так называемой неперфоративной, воспалительный процесс в среднем ухе за барабанной перепонкой, он накапливается, нарастает, клинические симптомы, связанные с собственным накоплением жидкости в полости среднего уха и всасыванием токсических веществ. Это сопровождается болью в ухе колющего характера. Тогда боль приобретает характер сверлящего, пульсирующего, стреляющего. Усиливается, как правило, в ночные часы. Нередко иррадиирует в зубы, в висок и соответствующую половину головы. Заложенность и шум в ухе присутствует нередко, нарушается слух, причем нарушение слуха может носить характер, значит, достаточно выраженный. Повышение температуры тела до 38-39 градусов при остром течении нередко. И симптомы интоксикации, такие как повышенное сердцебиение. Из местных симптомов, безусловно, обращайте себе внимание, это в первую очередь боль при пальпации ряда костных остростков, сосцевидного отростка в частности. Сама по себе интоксикация, слабость, нарушение сна. Ну а при исследовании, анализе крови врач выявляет там повышение, соответственно, факторов, говорящих о накоплении бактериального воспаления организма. Перфоративная стадия – это прободение барабанной перепонки и оторея, то есть выделение жидкости уже через наружный слуховой ход. Постепенно снижение выраженности общих симптомов, ну, соответственно, раз есть выход в воспалительном процессе, он уже не накапливается, он выходит наружу. Ну и репаративная стадия – это разрешение воспалительного процесса как такового. Наиболее важными моментами является раннее обращение к врачу при наличии вот этих симптомов, локальных симптомов и общей интоксикации. Это практически нужно обращаться в течение ближайших нескольких часов по одной простой причине, что ухо, среднее ухо, слишком близко располагается к многим структурам, важным структурам головы, и передача инфекции на внутренние структуры может давать жизненно опасные осложнения как таковые. Лечение, оно индивидуально согласуется, безусловно, с той или иной стадией, состоянием организма, который возникает. Если это острый отит, связанный с инфекцией, это антибиотики обязательно. Это препараты, которые бы убивали инфекцию. При отсутствии воздействия на инфекцию слишком высокие риски распространения инфекции на костные и другие структуры человека. Причем затягивание времени с назначением антибиотиков, оно приводит к тому, что процесс воспалительный выталкивается вот именно на структуру, глубоко лежащую под ухом, и они поражают и мозговые оболочки, и сосуды достаточно крупные, нервные сплетения. Это уже, к сожалению, ситуация жизненно опасная. Говоря об, скажем так, об остром отите, об осложнениях, так, сделал несколько заминку к сожалению, вспоминая неблагоприятный случай, когда еще одна из одноклассниц моих, в общем-то, в цветущем молодом возрасте от острого отита, к сожалению, скончалась. Но вот ситуация была связана, к сожалению, с достаточно замедленным поставленным диагнозом и поздним лечением. Трудно было, в общем-то, сказать, по каким причинам, или сама отказывалась, или там было позднее назначение, но факт остается фактом. К сожалению, заболевание достаточно серьезно, и относиться к отиту как просто к какому-то легкому состоянию категорически на самом деле нельзя. И осложнением его является в первую очередь как раз поражение головного мозга и воспаление мозговых оболочек, абсцесс головного мозга и тромбоз крупных сосудов, которые питают головного мозга, но в некоторых ситуациях еще и, к сожалению, сепсис. Длительное заболевание достаточно продолжительное, 3-4, ну, до 6 недель. Поэтому весь этот период времени ребенок особенно должен быть под грамотным, очень строгим и, значит, наблюдением и домашним, и врачебным как таковым. Безусловно, при грамотном лечении полное выздоровление с восстановлением слуховой функции, оно вполне возможно, и это замечательно. Но в ситуации, когда процесс затягивается, он может перейти в хроническую форму, тогда это уже хронический гнойный средний отит, или формируется перфорация, значит, некоторых структур уха, тугоухость, но при адекватном лечении всего этого не должно быть на самом деле. Но если все-таки острый отит недолечен, или иногда бывает ситуация, когда у человека есть такая анатомическая предрасположенность или резкое снижение реактивности организма, сопротивляемости, то формируется так называемый хронический средний гнойный отит. Как правило, он может быть осложнением острого отита, но иногда может быть вот первично сформировавшимся заболеванием. Суть его в том, что это воспалительный процесс, который уже не подвергается полному исцелению благодаря собственным защитным силам организма или лекарственной терапии. К сожалению, это тоже возможно, когда даже самые качественные современные антибиотики не действуют на бактериальную инфекцию, которая явилась причиной воспаления. Особенно это возникает, когда инфекция приобретает не чувствительность к антибиотикам, а резистентность. А это, в свою очередь, вот резистентность антибиотиков, то есть их сопротивление инфекции этим антибиотикам, в первую очередь формируется из-за того, что человек неграмотно, неправильно принимает какой-либо препарат. Дело в том, что перекрестное сопротивляясь к антибиотикам — это одна из наиболее таких крупных проблем медицины. И пропив, скажем, какой-нибудь антибиотик, которым лечатся все, или посоветовал кто-то из неграмотных немедицинских работников, приводит, к сожалению, к тому, что инфекция подавляется, но не полностью удаляется, и в дальнейшем ее уже вылечить намного-намного сложнее, как таковая. Но симптомы хронического гнойного среднего отита, он чаще встречается все-таки в более старшем возрасте, это гной течения из уха, периодическое приобострение, снижение слуха, шум в ухе, значит, нередко головная боль, может быть головокружение, когда процесс переходит на внутреннее ухо. Причем нередко у части людей эти симптомы бывают настолько скрытые, вялотекущими, или они к ним привыкают, что они считают это как за правило, недолго не обращаясь к врачам или не считая нужным обратиться к врачам. К сожалению, это приводит к тому, что каждое последующее обострение, оно приводит к все более глубокому и глубокому повреждению слухового аппарата, и иногда, к сожалению, к необратимому. И когда возникает действительно уже стойкая утрата слуха или тяжелые нарушения вестибулярного аппарата, иногда уже даже хирургические высокоспециализированные технологии не могут помочь. То есть, если есть симптомы хронического гнойного отита, они всегда должны быть проконсультированы, они всегда должны быть проведены введены через курс лечения, это обязательно. Причем нередко на стадии хронического гнойного отита возникает вопрос об операции с целью или искусственного закрытия дефекта барабанной перепонки, или удаления патологических очагов из височной кости, которые невозможно лекарственными препаратами, скажем, заглушить этот воспалительный процесс. Лечение, как правило, комплексное, то есть применяются и местные процедуры, если на то есть достаточное основание, это уточняет только врач. Не стоит самостоятельно использовать просто-напросто какие-то вот непроверенные средства местные. Иногда, к сожалению, они являются еще и проводниками инфекции, когда человек использует местные какие-то, значит, не стерилизованные, не кипяченые там какие-то народные средства, травы, и закладывает их в ухо. Это, к сожалению, с одной стороны, иногда приглушает заболевание, с другой стороны, вглубь загоняет инфекцию, и потом лечить тяжелее. Поэтому в отношении народных средств вот специалисты лор-врачей, с которыми я общался, они категорически настроены очень негативно. В легких ситуациях, иногда в поверхностных ситуациях, там воспаление наружного уха, они имеют какую-то степень эффективности, но при воспалении среднего уха это все чревато крайне серьезными осложнениями. Ну и воспаление внутреннего уха, так называемый лабиринтит, встречается, к счастью, значительно реже. Как правило, он является осложнением процессов, протекающих воспаление в среднем ухе. Наиболее типичной ситуацией, основными симптомами заболевания внутреннего уха, это, как правило, через 1.5-2 недели после перенесенной бактериальной или вирусной инфекции у человека появляется головокружение, приступы головокружения, причем могут быть тяжелыми, вызывающими тошноту и рвоту. Иногда его лечат от какой-то мифической там, нейроинфекции, от каких-то неврологических ситуаций. А вот именно лабиринтит, воспаление внутреннего уха чаще всего и объясняет эти вещи. Поэтому здесь вот в этих таких типичных ситуациях при развитии симптомов после острой респираторной вирусной инфекции очень важно пройти консультацию. Диагностика сложна, и, как правило, для постановки диагноза нужны специализированные процедуры. Нередко это магниторезонансная томография или компьютерная томография, электроразличные графии, вызывающие регистрацию движения глазных яблок, определяющие работу вестибулярного аппарата. Но без консультации специализированных процедур вот воспаление внутреннего уха поставить невозможно. А профилактика, она одна, это своевременное выявление, лечение простудных заболеваний, особенно воспаление наружного и среднего уха. Ну, что касается вот для того, чтобы не допустить внутренних осложнений. Самое главное из той информации, которую сегодня хотел бы вам донести, болезнь, к сожалению, встречается достаточно часто, симптомы, ну вот мы с вами проговорили, их нельзя пропускать, их нельзя игнорировать, нужно обязательно обращаться только к специалисту, это только лор-врач компетентен в этой ситуации, и не затягивать с лечением, чтобы не допустить осложнений. Передача наша подошла к концу. Желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.